Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава новая называется «Набалак». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте.
Добрый день всем.
Вот мы уже обсуждали, это интересно. Глава называется именами нелюбящих Израиль, как бы свойства или людей. Балак.
Там. Да, нету Моше.
Нет Моше, нет Арон, нет Мирьям. Вот
да,
интересно.
Никого. Авраама нет вообще.
Авраама даже нет. Да. Ну, этих, тот, кто не любит Израиль. Ну, Балак, потом мы Корах проходили, все восставшие против Израиля.
Правильно.
Правильно, да?
Да, потому что именно они двигают вперед историю.
Именно они?
Да.
Больше, чем Моше?
Ну, конечно. Эти положительные персонажи, они только благодаря этому и существуют. Что возникают отрицательные силы природы, и на них надо реагировать. Они запускают все творение вперед. Они его будоражат. И благодаря этому все движется. Потому что, поэтому, сказано, создал злое начало и создал Тору для его исправления.
Вот так и надо смотреть даже на реальность нашу,
реальность,
да?
Движется только благодаря вот этим вот
исламским революциям.
Ангелам Творца, что называется. Все вот эти вот, все любые действия в нашем мире, такие серьезные, от серьезных людей, начальников, полководцев, политиков, это все силы, которыми управляет Творец, частные силы Творца. Естественно, если надо что-то двигать вперед, так это с помощью раздражения эгоизмом.
То есть вы бы их именами называли вообще историей,
так,
да?
Так и называется история их именами.
Сталин, Гитлер, да?
Да, 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 вот. А ты же видишь, если мы возьмем всю историю, где вот эти вот точки эперные, или как они там называются.
Переворотов.
Да, да. Переворотные, все такое. Это же и в древности там Птолемей, Навуходоносор там и прочие там.
Македонский захват.
Да, Александр Македонский, там Тит и все эти прокураторы, все эти страшнейшие.
Калигула.
Да.
Вообще интересно, действительно, они как отмечали такие
все только
вехи.
Вспыхивание эгоизма из ровного его горения, оно и дает рывок в истории, оно оставляет след. Не зря Герострат поджигал храм.
Да?
Конечно, то таким образом только и можно. А что бы он хорошего сделал? Сколько надо усилий для того, чтобы помнить хороших людей?
Ну, это верно, да.
И никто их не помнит. Никто их не помнит. Серьезно. За что помнит? Вот открыл водородную бомбу. Там, атомную бомбу. Я в Москве был знаком академик Зельдович.
Да.
Был в свое время. Создатель советской атомной бомбы.
Да.
Вот, но...
Кто его сегодня помнит, да?
Ну, вообще о нем не помнит, потому что он еврей. А вообще, да.
Ну, то есть вы считаете, они именно двигатели истории и как бы двигают ее к ее завершению, да?
Да.
Это ангелы.
Это ангелы.
Ну, вот ангел Балак перед нами.
Причем у евреев ангелов этих очень много. Эти злые ангелы взяли у Америки секреты атомной бомбы, передали своему еврею в Кремле, Зельдовичу, ну не в Кремле, там под Москвой этот, там Арзамасы эти всякие. Вот, и все, и таким образом сделали.
Ну, и сели на электрический стул в результате. Это семья, да, вот эта, которая была, Розенберг или нет?
Они там, да, в Америке, да. Ну, то есть я хочу сказать, что это не только... ты не думаешь, что названия эти – это только у народов мира. Это, если мы будем смотреть особенно последнюю историю, то там очень много, начиная с Испании, с этих ведущих...
инквизиторов.
Инквизиторов там, да, гонителей самих евреев. А это уже были евреи.
Торкменада, по-моему.
Торкменада, да. То есть, начиная с крушения храма и далее, да и до крушения храма. До крушения храма кто вообще призвал греков, призвал римлян в Израиль для того, чтобы они здесь все бомбили и резали? Это пятая колонна. Это все вот такие вот великие были люди.
Но все равно до разрушения храмов мы помним царь Шломо, царь Давид, мы меньше помним это зло. А вот после начинается действительно вот это вот продвижение мира через...
Ну, в истории я не думаю, что царь Давид и царь Шломо Соломон, что, как называется. То есть, что они такие по сравнению с римлянами.
С Калигулой, да.
И сам, и прочие,
Цицерон.
Да.
Может быть, действительно.
Это не, нет, это не.
Это может быть для нас так, а для мира все-таки грех.
Ну и вообще же все затушевывается. Все, что дали миру, это все затушевывается. Так что лучше, если хочешь прославиться, то надо, конечно, просто взять и поджечь чего-нибудь.
Ты только не призывайте к этому. Ну вот еще один такой Балак его зовут. О нем написано так в письменной Торе. «И увидел Балак, сын Цепора, все, что сделал Израиль с эмореями. И испугался Моав народа этого, ибо он многочисленен, и опостылила Моаву жизнь из-за сынов Израиля».
Ну, то есть многочисленный имеется в виду просто силен. Это не в смысле многочисленности евреев. Угу. Нет. Это просто. Ну, и говорится, естественно, в Торе не про исторический контекст, хотя мы можем его говорить на исторической плоскости нашего мира, а говорится о том, что говорится о состоянии, когда люди, устремляющиеся к Творцу, могут между собой объединяться, представлять типа собой единый народ. И в таком виде они действительно сильны.
И тогда они называются многочисленными.
И тогда они называются многочисленными. То есть они наоборот связываются вместе как один человек с единым сердцем, а называются многочисленными, поскольку и они разобщены внутренне, но взяли над собой, работы над собой, силу слияния, которая их объединила, соединила. В общем, это называется многочисленностью.
То есть многочисленность – это мощь соединения.
Мощь,
да?
Соединения, правильно, да.
Вот это вот красиво.
Вот это, и этого он боится.
И дальше вот интересно. «Опостылила Моаву жизнь из-за сынов Израиля».
Да, потому что это ты видишь перед собой, как к тебе подступает вот эта вот методика объединения, и она тебе угрожает. Ты не можешь с ней ничего делать. Это состояние уже непереносимое. Это, ну, сегодняшняя ненависть, она не та. Мы не говорим, а тут ненависть, она между духовными силами природы, противостояние. А сегодняшняя никто, евреи не понимают, за что их хотят бить, а народы мира не понимают тоже толком, за что они ненавидят евреев. Просто это подсознательное вот такое вот отторжение,
то есть сила, неприязнь. Сила природы под именем Моав, это что такое?
Сила природы под именем Моав, это Моав.
Муав.
Это есть семь эгоистической силы, она разделяется на семь, а затем и на десять. Ну, в общем, она разделяется на семь серьезных противодействующих сил. Это семь народов, существующих в земле Израиля до покорения ее пришедшими из пустыни евреями.
Угу.
Вот. Это называется семь народов. Это есть семь клипот, нечистых сил, эгоистических сил, которые до этого могли существовать в этой земле. То есть на этом духовном уровне имеется в виду. Я все забываю переводить.
Угу.
С картинки на картинку, с духовной на земную. Вот. И эти духовные силы, они существуют на уровне, на который ты должен войти, если ты хочешь начинать раскрывать Творца, существовать на этой плоскости.
Угу.
Вот. И, соответственно, этому на плоскости нашего мира, потому что два мира как бы параллельных, этот корень, а это следствие. Следствие называется ветвь. Так? Вот. Поэтому, если ты хочешь, чтобы ветвь у тебя была такой, какой ты хочешь, вот, допустим, я хочу эту землю завоевать, завоюй. Только для этого ты должен завоевать сверху
этот духовный корень.
Духовный корень. Быть на духовном уровне. Поэтому Тора говорит о завоевании духовного уровня. А следствие этого происходит уже в нашем мире. Так же, как после того, как они начали пренебрегать любовью к ближнему и обратились между собой из любви к ближнему в взаимную ненависть, в эгоизм, то так же и на земле они все утратили. И были изгнаны из этой земли. То есть все, что происходит в нашем мире, это отпечаток того, что мы сами вызываем на высшем уровне.
То есть, когда говорится, опостылила Моаву жизнь из-за сынов Израиля, это как бы сыны Израиля подталкивают Моав быть другими, да? Как бы?
Да, 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 да. То есть надо их испортить. Подослать им к ним, допустим, женщин, имеется в виду эгоизм, чтобы в них немножко расцвел.
К израильтянам?
К израильтянам, да. Но это же было там. были такие вещи, или там немножко изменить их направление.
Купить их чем-то, да?
Да, не в служении альтруизму и любви, а пускай будет немножко альтруизм и любовь, но чуть-чуть ради себя где-то. И этого достаточно, чтобы уже испортить этот уровень, и уже на земле все это по-другому. Вот это то, что у нас происходит. Вот в Израиле ведь можно сделать совершенно другое состояние, но его надо начинать свыше. А они здесь внизу, на этой плоскости, шебуршат там, ну, как в Одесском дворе.
Дальше. «И сказал Муав старейшинам Мидьяна, теперь, вот интересно, обгложит собрание это все, что вокруг нас, как поедает бык зелень полевую». Вот такое сравнение. Обгложит. Что значит обгложит это все вокруг нас, вот эти вот израильтяне, как бык поедает зелень?
То есть не о чем будет питаться нам, нашему эгоизму. Мы не сможем жить по прежним законам. То есть, когда все ради хорошей этой жизни. То есть нормальной, так вот расцветать, достичь коммунизма. Можно лучше во всем мире. Вот. Ну, по крайней мере, здесь, сегодня, сейчас, когда человек наполняет все там, культурой, наукой, хорошим поведением, хорошей семьей, все расцветает, в общем, за победу коммунизма. И, в принципе, кажется, что это очень хорошо. И какая разница есть? В общем-то, или мы будем его строить вот здесь, сейчас, на земле, или будем устремляться вверх. А разница простая, потому что не получится на земле.
То есть вот так вот
то
хорошо.
Есть разница идеологическая. И поэтому она очень трудно раскрывается. Потому что в итоге результат, которого хотят достичь и каббалисты, и альтруисты, на уровне нашего мира выглядит нормально одинаково. А каббалисты еще должны убедить людей, что прямым путем на уровень нашего мира мы этого достичь не сможем, и надо идти к этому через высший мир. А кроме того, каббалисты еще должны объяснить, что это должно быть не ради нашего мира, что мы вообще, это все только такая промежуточная ступень, на которую ты одной ногой становишься и должен пойти дальше на следующую ступень.
Представляете, вы...
Это уже не видно этого всего. Как тут к этому подойти?
Представляете, вот вы приходите к людям, которые жили для семьи, для вырастить дерево, для посадить там, не знаю, для дома своего. И вы говорите, это не является целью. Это вот они об этом сейчас говорят, да?
То есть... Да нет, мне легче уже в наше время.
Легче?
Да. Потому что для них уже и цели этой особой нет. Мы дошли до ручки. Кто хочет семью нормальную и думает о том, что она будет, и удержит ли он ее? Просто человек теряет эти желания, свойства, побуждения, возможности уже в молодые годы.
Да.
В зрелые годы он еще пытается, ну, сейчас я уже, надо чего-то делать к старости и так далее, найти себе половину, там, может, еще и ребенка сделать, там еще как-то. Но и в итоге это не получается. Где-то в 40 лет серьезно думают уже об этом, а к 50 уже разбегаются снова. Хотя куда бежать уже? Ты уже должен на кладбище бежать. Оттуда уже путь более-менее прямой. Ну, вот так вот. То есть сейчас мне легче подходить.
И сегодня нам мир помогает уже, да?
Да. Тут видно же, что семьи нет, не хочется, и детей не хочется. Ты вкладывать в него должен сейчас 25-30 лет. И же у тебя от твоей жизни ничего не остается.
То есть и так все уже обгложено, да, да. Получается? И да. Уже проще.
И поэтому получается, что обращение к людям, оно становится более понятным. То есть ты обращаешься к их всеобщему разочарованию. Угу. И когда смотришь вот эти новости, разгромленные страны, а это будущее всего мира. Это будущее всего мира, это будущее Европы. Вот мы увидим Европу, такой, как ты видишь сегодня Сирию. Ты представляешь? То есть...
То есть это вообще не представляет.
Дикие волки бегают по развалинам там чего-то там, начиная с Восточной Европы там, и до Западной.
То есть варвары выходят из лесов и заходят в города эти, да?
Это те же европейцы, которые уже стали полностью варварами. То есть не могут, нет сил и причин себя скрывать. Вылезает наружу то, что в них и было.
То есть ведь это слой культурный, который...
Ой, он за раз улетучивается. Это в любом человеке немножко копни, и все это, вся эта внешняя оболочка, она просто слетает так вот сразу. Ее не надо отковыривать, понимаешь ли, это как-то очищать чем-то.
То есть не будет, вы считаете, защиты от вот этого исламской революции, которая начнет заходить, допустим,
нет,
в города?
Нет, они сильнее идеологически, ты ничего не можешь сделать. Да, ты ничего не можешь сделать. И никакие религии не устоят, они сегодня же все умирают. И смотри, что сделали, кстати говоря, в России, что сделали с религией. Когда она возрождалась, то люди считали, что это будет духовное возрождение.
Да.
А в итоге они получили еще одно там, церковное политбюро, там власть, которая сосет, и все. И ничего другого. И вот несчастных старушек эксплуатируют.
Ну, продолжим о Балаке. Вот что он с нами делает. А Балак сын Ципора в то время был царем Маава. Интересно написано «в то время». Вот что по этому поводу говорит большой комментарий. Он говорит так. Балак был благородного происхождения, но не принадлежал к царскому роду. По рождению он был не муавитянином, а медьянином. А следовательно, в обычное время его назначение на этот пост было бы невозможным. Однако в данной ситуации...
Медьяне. Это
там, где был
Итро.
Муше, да.
Итро. Да. И Муше, у него проходил 40-летнюю стажировку.
То есть вот Балак был оттуда,
да.
На самом деле.
И потом Итро, он же был руководителем всех Медьян, король Медьян.
Да.
Он приехал к Муше в стан, когда уже они начали организовываться в пустыне, и стал их советником. И организовал всю систему управления, правосудия, решения всех проблем, вопросов в соответствии всех этих, всей этой кучи, которая вышла с Египта, она называлась, в общем-то, кучей такой, да? Он сорганизовал это все, он это все сделал. То есть вся внутренняя структура народа еврейского построена по медианскому закону.
Это интересно.
Ты понимаешь? А сыновья Муше? Медьяне?
От Ципоры.
От Ципоры, да. Ципора – это дочка Итро. И оттуда же, с того места, с того же дома. И Балак.
Вот интересно. Отправляю наших зрителей еще к главе Итро. Там мы очень хорошо это разобрали. И вот продолжается. Он был из этого дома, Балак. Чего же он тогда стал царем Муава? Как бы, однако в данной ситуации, говорит, это произошло благодаря его репутации сильного воина, искусного мага. Перед тем, как предпринять какие-либо действия, Балак решил выяснить, в чем состоит секрет феноменальных успехов евреев. Каким образом со времен исхода они побеждали один народ за другим? Балак отправил послание мудрецам...
То есть подминали под себя эгоизм.
Вот это значит.
Да, вот как бы слой за слоем, слой за слоем.
Это успех
они
евреев.
Они его исправляли. Это называется продвижение в пустыне. Угу. А сейчас они уже прошли всю пустыню и подошли к земле Израиля. То есть это действительно, в принципе, Итро, зять Муше, король этого
Медьян.
Всего, Медьян, он понимал необходимость, он понимал предназначение, и поэтому он соединился с Муше. Ну, тут двоякое, тут есть такое переливание эгоизма и альтруизма, свойств Муше и свойств Итро, и Ципора посреди, и сыновья Муше.
И все-таки Муше сначала туда вошел.
Да, и поэтому тут все вместе. Поэтому, то есть, движение к земле Израиля невозможно было бы без соединения с Итро. Ну, естественно, вход в землю Израиля невозможен был без победы над этими
Балак
народами.
Балак и Билам.
Да. И Балак и Билам, они... В принципе, Балак, он... мы почитаем, мы увидим, что там дальше идет.
Да, вот...
Вообще, это очень интересное переплетение сил, свойств, систем противоположных, противодействующих, именно из правильного соответствия между которыми и рождается правильный контакт с Творцом. Вот ты не можешь без одно без другого. Должно быть и то, и другое вместе, и когда они на контрасте между собой выявляют истину, которая не находится ни здесь и ни здесь, а наверху над ними, а Творец над ними. Но зато благодаря этому правильному противостоянию, как в мушку, ты смотришь в прицел, вот четкая тонкая прорезь, вот только таким образом ты можешь уловить цель. Поэтому невозможно без этих противодействующих сил. Поэтому они находятся на уровне Моше.
Да, вообще действительно.
Сказано, что нет, не было более среди еврейского народа пророка, равного Моше. А среди народов мира – да. Вот он.
Интересно.
Да, равный Моше.
И вот что пишется дальше. Балак отправил мудрецам Мидьяна послание. «Вождь евреев Моше вырос среди вас», — говорилось в нем. «Можете ли вы открыть мне, в чем секрет его успеха?» Угу. Полученный им ответ гласил: «Действительно, эту змею Моше мы вскормили на своей груди». Мидьянит пригласил его в свой дом, дал ему в жены дочь и снабдил деньгами. Покинув дом тестя, Моше...
То есть, снабдил масахом.
А, деньгами это...
Да, Моше вырастил масах. Иначе бы он смог противодействовать Паро. Угу. Фараон бы, что бы он его задавил бы?
То есть,
если он выходит из дома фараона, то он пользуется той же методикой, что и фараон. Он ему подчиняется автоматически. То, что он за 40 лет, 40-летним он ушел из дома фараона. 40 лет был у Мидьян. Женился.
Так.
Дети его выросли. Дети тоже не маленькие уже, имеется в виду, на каком уровне. Если Моше уже достиг какого уровня, что он возвращается к фараону и начинает быть против него, против эгоизма этого.
После Мидьяна.
Вселенского восстает. Угу. То есть, вот, и это все ему дал Итро. То есть Итро дал ему методику противодействия фараону.
А что значит?
Он начинает понимать закон, он начинает понимать не закон, язык Творца.
Моше?
Да. Потому что он приходит, и уже у него есть связь с Творцом. После Итро, когда он выходит, уже Творец к нему обращается, ну, из горящего куста, как говорится. Да. Вот. И говорит, значит, иди, я тебя буду вести.
Именно после Итро.
Ну, естественно. А так он, откуда у него у Моше что-то есть? Это эгоизм маленький, первозданный, ну, с особой судьбой, с особой точкой в сердце, который 40 лет был под фараоном и 40 лет под Итро. Вот, и сейчас ему 80 лет, то есть он достиг серьезных свойств эгоизма и потом определенных свойств бины, определенных свойств, вот, работы ради эгоизма, в общем-то, да, но он может уже противодействовать с Итро. С фараоном.
Извините. То есть, еще раз, что значит, что Мидьян Итро снабдил его женой сначала? Что это значит?
Нуква, желание, совершенно иное желание.
О.
То есть, это желание такое, что Творец, что он уже понимает, с фараона понимает хорошо, со стороны, а не находясь внутри, ну, находясь внутри нельзя его понимать, потому что у тебя все мозги и все желания фараоновские. И он был его приемным сыном по полной программе, даже был принц, вот. То есть, и более того, как был принц, был приемным сыном его дочери,
батьи.
Так что, ну, то есть и потом, но он получил такой язык, такое понимание управления от Итро. Итро – это главная система управления, потому что она все-таки, это эгоизм. Это эгоизм, который связывается постепенно с альтруизмом, но который привлекает альтруизм для того, чтобы быть более между собой завязанным. Ну, это вот как наш путь, когда человек идет вперед, когда он еще в эгоизме весь, но уже чего-то понимает, чего-то соображает, уже изучает кабалу, и вот начинает быть уже в проходе, в периоде подготовки, в лолишма. Вот. И это идет к нему, да.
То есть, когда дал жену, значит, желание у него уже есть, да? То есть вернуться обратно.
Он уже понимает систему. Хотя сам в этой системе находится еще на нечеткой стороне.
А когда снабдил деньгами, вы говорите, это значит.
Экранами, пониманием всего. То есть он уже может
работать
с этим. Ведь дело в том, что даже если ты хочешь управлять эгоизмом, ты все равно уже должен в чем-то быть, с помощью света им управлять. То есть, находясь внутри фараона, ты не можешь им управлять. Это просто жалкое, эгоистическое состояние, из которого ты не можешь вылезти, ну, никак. А вот когда ты начинаешь применять свойства отдачи, любви, как-то вот тогда уже начинает, ты начинаешь быть ближе к Творцу, к свойству правильного управления. Но все равно ты привлекаешь еще духовные силы ради эгоизма. Но таким образом ты их начинаешь изучать. То есть ты пачкаешься вроде бы, ты работаешь в эгоизме, но с помощью духовных сил. Угу. Это и есть клипа, нечистые силы, которые постепенно помогают переходить к отдаче и любви, настоящей. А поначалу она не настоящая, но она все-таки уже существует, хотя бы и ради эгоизма. И таким образом мы проходим этот промежуточный этап. То есть этот период, называемый лолишма, ради себя мы используем альтруистическую систему, но уже мы как-то с ней имеем контакт. А не с жестким фараоном, который вообще лупит просто по эгоизму и больше ничего. У него ничего другого нет. Это просто полная клипа. Но внутри фараона уже начинают проявляться свойства альтруистические, которые работают на фараона. И это называется эрефрав. Это уже люди, которые используют каббалистическую методику ради себя, ради возвышения, усиления и так далее. Из этого потом разовьются религии.
Вот на этой ноте, да?
Да.
Со
взглядом в будущее.
Со взглядом в будущее мы закончим эту передачу. У нас подошло уже время. Дорогие друзья, пойдем и дальше. Вот за Балаком, за Муше. Будет очень интересно здесь. Так будьте с нами и дальше. Спасибо.